Окей, шалом, шалом, здравствуйте. Мы с вами... Я понимаю, что очень тяжело после всего, что происходит, переключиться, но у нас... Нам повезло, конечно, с псуком, который мы продолжаем, который мы сейчас учим. Если вы помните, мы сейчас учим псук Пия Патхаба Хохма Ветурат Хесет Алешона, что она открывает рот с мудростью и Тора милосердие на ее языке. И мы с вами уже сегодня, у нас на третий урок, да, про этот пасук. Мы говорили про то, что как важно хвалить, да, и как важно поддерживать. Помните, мы говорили про то, что вообще очень важно подумать, зачем рот раскрываем. Мы говорили, в принципе, о том, что это за чудо такое рот, и что с ним происходит, и как он связан с самой тайной творения и тем, зачем человек приходит сюда. И сегодня мы как раз дошли до того, что до того места, что Пия Патхаба Хохма Ветурат Хесет Алешона открывает рот с мудростью. Самая большая мудрость, как правильно открывать рот, это тфила, это молитва. И мне кажется, что это такая тема, на которую сегодня вот вполне уместно в любом случае учить, да, и говорить. Знаете, в Талмуде есть такой отрывок очень интересный, что «Мама Яасе Адам» называется. Вот что человек должен сделать, чтобы лискот бахухма, чтобы стать мудрецом, чтобы вот действительно сбыться в жизни, случиться в жизни, чтобы он в жизни смог стать великим человеком, мудрецом. И там написано, как, что он должен много учить Тору. Но многие учили Тору и мудрецами не стали, спрашивает Талмуд, продолжает Талмуд, а потому что кроме того, что много учить Тору, еще надо об этом молиться. Продолжает Талмуд и говорит, а что человек должен сделать, Майя Асе Адам, что должен человек сделать, чтобы у него дети успешные были, чтобы у его детей все хорошо было, чтобы получилось воспитать детей хорошо. Ну, он должен вот воспитывать по правилам, как Всевышний хочет, как наши мудрецы учат. Но многие так делали, и у них не получилось. А потому что он должен еще молиться. А что сделать человек, если он хочет быть богатым? Ну, вы уже поняли. И вот кучу разных вопросов Талмуд задает. Что делает человек там? Ну, он должен там работать, заниматься бизнесом. Ну, очень многие занимаются бизнесом и не богатеют. Ну, потому что надо еще уметь молиться и так далее. Спрашивают наши мудрецы, а почему вместо всего этого не написано один раз? В общем так, ничего не делаем, не стараемся, не учимся. Все. Ничего не делаем, молимся, и наверняка все получится. Потому что вовсе не наверняка все получится. Да, там все как бы... Сначала человек должен понять, что он хочет. Потом человек должен делать нормальные, естественные действия по направлению к тому, что он хочет. Сделать то, что зависит от него. Но человек должен всегда помнить, что по-настоящему, вот настоящая мудрость, настоящее понимание природы вещей заключается в том, что все от Всевышнего. Что все от Всевышнего. И бывает, и это страшный кайф, когда мы понимаем, что Всевышний от нас хочет или почему он что-то делает. Мы же никогда все не понимаем. Но вот у нас ощущение, что понимаем. Вот у нас ощущение, что вот нам понятно, что происходит, и это кайф. Да. А бывает, что мы не понимаем совсем. Рав Нахум Мбрестлев, Его как-то спросили вопрос про какое-то очень сложное событие, что как-то такое могло случиться, как? Так он рассказал такую историю, что он сказал, я вам расскажу историю, с которой вам станет понятно, как Всевышний руководит миром. История такая, что был один бедный еврей, у него было много маленьких детей, и он снимал у одного пана какой-то заведение питейное. Но у него совершенно не шло с бизнесом. Но и пан каждый год пытался это питейное заведение кому-то пересдать. Но люди, неважно, даже не евреи, настолько понимали, что этому человеку с маленькими детьми некуда идти, что никто никогда не снимал. И получалось, что пан, ну что он будет его просто так выгонять на улицу? Ну так хоть какую-то денежку получает за сдачу. И пан его не трогал. И вдруг как-то посреди зимы, польской, европейской зимы, пришел еврей, даже свой человек, еврей, и переснял этот Бейт Марзеах, и переснял это питейное заведение. И если тебе этого не достаточно, и этого бедняка с маленькими детьми выгнали на улицу. Так еще и этой же зимой у этого, который снял это питейное заведение, он был женат, но у него очень-очень много лет не было детей, а именно этой зимой у него родился сын. Говорит Рав Нахман, вот тот, кто подумает об этой истории, он поймет, как Всевышний руководит миром. То есть вы понимаете, о чем история, да? История о некой абсолютной несправедливости в наших глазах. История некой абсолютной в глазах обычного человека, ну как так? Ну, если уже ты такой подлец, что снимаешь вот это вот жилье и обрекаешь человека вот такие сложности страшные, ну пусть Всевышний тебя накажет, чтобы мне было понятно, что происходит в этом мире. А что вдруг Всевышний тебе дает самую большую награду, которую ты хотел? Ну, и тут, скажем, если эта история меня не трогает, то я спокойно могу сказать, ну, я не понимаю. Видимо, я многого не знаю. Видимо, я не знаю ничего, что было до того. Там годы истории. Я не знаю, что в сердцах у этих людей. Может, этого, которого выгнали, он там какой-то злодей страшный. А может быть, этот, который снял, он праведник офигенный. Ну, я не знаю. А если эта история меня чем-то трогает, если она прямо вот тут у меня, если я сама тот человек, который боится, что его из дома выкинут, то мне страшно становится. А когда человек становится страшно, ему хочется почувствовать контроль, ему хочется почувствовать, что ситуация в его руках, что он что-то понимает, что есть логика в том, что происходит. А знание Всевышнего и способности Всевышнего и возможности Всевышнего, они настолько невообразимо далеки от наших, что по-честному мы никогда не понимаем, что и почему он делает. И иногда он, чтобы нам было спокойнее, создает такую тюль на событиях, чтобы нам казалось, чтобы мы могли поиграться в то, что мы как будто понимаем. А иногда никакой тюль. Вот ничего не понятно. Можно так объяснить, можно так. Понятно, что когда об этом говорит Раф, он знает, что он говорит. Но во всяком случае, на уровне таких простых людей, как я, мы никогда не можем до конца, чтобы от нас зависели вещи, чтобы контроль был в наших руках. А как и при этом нам дана такая потрясающая сила, при этом нам дана такая потрясающая возможность, как молитва. То есть обращаться к Всевышнему напрямую. То есть напрямую говорить, напрямую его просить, напрямую его благодарить, напрямую строить свою связь. Если об этом подумать, становится понятно, почему Шломо говорит «Пия под Паба Хухма». Это самое умное, как можно открыть рот. Да, этого недостаточно. Да, мы должны тоже что-то делать. Да, если я не буду вообще ничего делать, и буду только молиться, это не даст таких результатов, как я должна что-то делать, тоже молиться. Но та возможность, которая у нас есть, когда у нас есть молиться, знаете, Офицхайм говорил, что он вообще не понимает, как человек может считать себя евреем, если он хотя бы часок в день с Всевышним не говорит. Он не имел в виду посидуру молитвы читает, он имел в виду именно говорить. Ну, помолиться, ладно, посидуру, а вот от сердца поговорить, рассказать, что с тобой было, поделиться. Это все равно, что он бы сказал, я вообще не понимаю, как ты считаешь себя моим сыном, если ты вообще со мной никак не связываешься, не советуешься, не рассказываешь, если ты там, месяцами со мной общаться не хочешь, но при этом все равно говоришь, что я твой сын. Ну, конечно, биологически ты мой сын, но по-честному, сын это немножко что-то другое. Или как ты себя считаешь моей женой, если у нас с тобой вообще ни близости, ни любви, ничего. Ну, у нас была купа, или мы там расписаны, у нас бумажка про это есть. Но по-честному, жена это что-то другое. Ну, по-честному, если муж и жена вообще не общаются, это как-то не очень муж и жена. Но это люди, у которых есть потенциальная возможность с мужем и женой и какие-то обязанности. А настоящие муж и жена, они не могут без близости, без любви, без пообщаться, без поцеловаться. Кстати, на Шикат-Пе Раши приводит Зор, редкая такая вещь в Шур-Ширим, когда там говорится... На щеке не мне щекот пиво, что я целую тебя губы в губы, Раши говорит, что это Шма Исраэль. Что когда мы молим, когда мы читаем Шма Исраэль, когда мы произносим «Шма Исраэль», это поцелуй в губы между человеком и Богом. Поэтому это важно делать перед сном. Ну, потому что любимого целуют перед сном, понятно. А возможность, знаете, есть такой, очень древний машаль, что у одного царя был сын, который очень плохо себя вел, и царь сказал, что пошел с глаз, видеть тебя не хочу. Ну и принц там шатался где-то по дворцу, что папа его не видел, но очень переживал и скучал. И как-то он увидел, что уборщик куда-то бежит. Он говорит, слушай, куда ты все время бегаешь? Он говорит, слушай, я вообще такое нашел. И он его привел на чердак, а в чердаке была дырочка. А через дырочку в чердаке можно было рассмотреть царя на троне. И уборщик, он, представляете, имел возможность посмотреть на царя на троне через дырочку в чердаке. И принц так скучал по папе, что стал тоже приходить на чердак и смотреть на дырочку в чердаке, чтобы на папу посмотреть. И царю об этом рассказали. И однажды царь поднял глаза к потолку и сказал, и вот ты, который просто может прийти, извиниться и говорить со мной каждый день, и это то, чего я жду. Ты на меня смотришь через дырочку в чердаке. И это такой классический пример на молитву. Всевышний хочет от еврея, чтобы мы каждый день с ним общались, чтобы мы каждый день у нас была с ним близость, чтобы это было не то, что там случайно, если нас надавить, если нам плохо, если что-то происходит, если что-то уже вот такое, что вот так вот, чтобы там человек закричал. Ну, конечно, можно через дырочку чердаки. Но мы-то можем и напрямую, мы-то можем по-настоящему, мы-то можем, как ребенок с папой, как любимые. А интересно, что молитва считается женской профессией, да? А учеба Торы считается мужской профессией. Учеба Торы, она больше подарена мужчинам. Не в смысле, что мы не имеем права учиться, конечно. Вот мы сейчас с вами сидим, учимся, ничего плохого не делаем. Но, в принципе, больше построен под учебу мужчин, под учебу настоящую, Талмуда, все такое, построен больше мужчин. При этом молитва считается женской профессией. И это не значит, что мужчина не должен молиться. Они раз в день в синагогу ходят, в отличие от нас. Они там в миньяне молятся, в отличие от нас. Они Тору достают, у них там это все намного больше образцово-показательно. Но при этом, друзья, пожалуйста, они могут молиться, но по-настоящему сила молитвы у нас. И это еще одно объяснение, если вы помните, мы приводили Талмуд про то, что 10 кавейди бургердолу улам, что 10 источников разговора спустились в мир, 9 из 10 взяли женщины. И одно из объяснений там, что разговор, имеется в виду разговор с Всевышним, то есть молитва, и 9 десятых силы молитвы отданы женщине. На самом деле это легко понять, если, например, разобраться в понятии тфила дарабанан, тфила и тфила деорайта. Тфила есть вообще все митцвот, да, они, мы знаем, что они делятся на дарабанан и деорайта. Деорайта – это прямо из Торы. Это как Всевышний, например, дал митцву прямо вот в Торе. Дарабанан – это то, как это дополнили, объяснили, уточнили мудрецы. При этом то, как это дополнили, объяснили и так далее мудрецы, это очень важно. Это ни в коем случае нельзя к этому относиться легко. В частности, в самой Торе есть та самая митцва деорайта от Всевышнего – слушать голос мудрецов. Но, тем не менее, это важно пояснить. Просто мне кажется, что я увидела, что очень темно. Все, я вам не мешаю больше, пальцем вас не пету. Тем не менее, ясно, что есть разница, когда мы знаем, что молитва прямо вот до ура, это вот так, как Всевышний ее задумал. Это выглядит следующим образом. Молитва до ура, да? Это молитва из сердца. Рамбам объясняет, во всем случае по Рамбаму, что молитва до ура, да? Это когда человек чувствует какую-то очень сильную эмоцию, какое-то очень сильное переживание. И вот эту эмоцию он, не расплескивая, первым обращает к Всевышнему. Вот мы что-то чувствуем, там какую-то большую благодарность, не бежим позвонить по телефону, и не бежим к подружке, а сначала говорим Всевышний, спасибо. А потом уже бежим к телефону, к подружке и так далее. Вот это вот Всевышний, спасибо, это была молитва Дайдурай. Это была молитва вот как в самом идеальном виде. Ну, почти в самом идеале, там можно кое-что дополнить, чуть позже дополним. Или человек чувствует страх и просит Всевышний, помоги до того, что еще куда-то. Или чувствует какую-то необходимость и просит этого Всевышнего. Вот какая-то эмоция, человек сначала от этого к Всевышнему, это называется молитва Дорай. Скажем, если мы думаем про женщину, то женщина, если помнит, что первый, кому она может обратиться, и это будет действительно полезно, это будет настоящая мицва, и это будет огромная польза для нее, для мира, для всех со всех сторон. Это сначала обратиться к Всевышнему на эмоциональной волне. То, как вы понимаете, наши эмоциональные волны происходят примерно, ну не знаю, раз в минуту, несколько раз в час, у кого как. Но, во всяком случае, ясно, что у женщины это что-то очень-очень частое. Скажем, сегодня с ужасом произошел, да, ночью с Хамишина Шишви, с четверга на пятницу, потом вот эта вот пятница, когда вот эти все были переживания ужасные, потом шаббат, когда нужно было каким-то образом стараться отвлечься, об этом не думать, и вот сегодняшний день, когда мы уже знаем все, осознаем все, понимаем вообще величину трагедии, и мне кажется, что сегодня столько можно было плакать Всевышнему, столько можно было сделать молитву до ура, это вообще не... Да. Обратите внимание, что для молитвы до ура это не нужен сидур, не нужна книга, не нужен текст, не нужно ничего. Для молитвы до ура это нужно осознавать, кто я, что я, что я хочу, что я чувствую, осознавать, что я стою перед Всевышним, и все. И произносить что-то ему. Это самая крутая молитва. У мужчин вот такое состояние, прямо вот осознание себя и своей эмоции, ну, некоторые говорят, что у них чуть ли не каждый год такое бывает. То есть, если бы мужчины молились до Урайта, мужчинам бы, им было бы очень трудно молиться. Поэтому для мужчин составили, изначально для мужчин составили сидуры, составили все эти вещи, которые помогут мужчине, несмотря на то, что ему трудно осознать свои эмоции, но когда они все вместе, хотя бы 10 человек, один от другого, знаете, люди же эмоциями заражаются, и вот у него текст, в котором все расписано, о чем попросить, как попросить, и вот к этому он может присоединиться, но это называется мицва д'рабанан. Это то, как рабанан, то, как наши мудрецы помогли человеку молиться. Еще, скажем, лет 150 назад было очень много женщин, которых не учили молиться по сидуру вообще. Которым вообще даже не рекомендовали в принципе такую опцию молиться по сидуру. То есть они, если вы видели картинку или фотографию, там женщины 100, даже 120, 30, 150 лет назад и дальше точно, и она с книжечкой, будьте уверены, это Тейлим. По книжечке женщины читали Тейлим, если вдруг не знали наизусть, большинство и Тейлим наизусть знали. А молились женщины до Урайт. Молились женщины из души. Хофец Хаим сказал, что учить женщину молитве все равно, что в яркий солнечный полдень сказать человеку идти со свечой. Ну, что женская молитва несла столько света в те времена, и это было так естественно для женщины, так естественно, что учить ее молиться по сидуру, как мужчину, который там должен эту свечку с трудом зажигать, это было унизительно для женщин. Но Всевышний был для женщины в большинстве случаев вне конкурса. В каком смысле? Женщины жили, у каждой был свой домик, знаете, там сад или там огород, ну как там, у кого как, да. Но у них были свои дома. Мужья работали целый день или целую неделю, а некоторые по несколько месяцев. Как вы понимаете, с тамошним транспортом, местечки, была черта оседлости. Работу внутри этого местечка найти, это была большая удача. Очень часто людям приходилось на заработки куда-то уезжать. Жена с дома, с детьми, муж уезжает на заработки. И так как эта черта оседлости, это достаточно далеко, это очень немного таких черт оседлости, что можно было каждый день домой возвращаться. То есть женщина целый день с маленькими детьми, до подружки дойти, ну дай бог, может вечером, когда дети спать лягут, ну не наверняка. Ну там у колодца они встречались, но это была прям непростая история. То есть женщина целый день, и ее главный собеседник Всевышний. Для нее это прямо вот была такая естественная жизнь. Ну, представьте себе, ни телефона, ни таблета, ни телевизора, ни книжки, ни газеты. Вот Вот, вот есть натуральная, настоящая, вот, вот прям жизнь, вот настоящая жизнь. И у тебя или ты обращаешься к Всевышнему, или ты чокаешься от скуки и от, вообще от одиночества. Ну сколько человек может общаться с маленькими детьми? Со всеми детьми офигенные, они классные, они умные. Но слава Богу, это все-таки не наш интеллектуальный уровень. Это, ну совершенно, знаете, я там целый день там на работе, принимаю, общаюсь с людьми, ну, совершенно такими же, как я, потом прихожу домой, мне пообщаться с детьми, ну прям кайф. Ну, ужасно прикольно. Но если бы я целый день общалась только с людьми, там, 3 или 7 лет, наверное, ну, ну взрослому человеку это не должно быть нормально, только так вообще. Понимаете, у Всевышнего есть, как это митхаре по-русски? Ой, забыла слово по-русски. В общем, митхаре. Вот скажем, если я, из-за меня соперничаю. Да? А, соперник, вот. У Всевышнего относительно каждого из нас есть соперник. Понятно, что самый, видимо, современный соперник Всевышнего – это телефон. Ну, куда мы тыкаемся? Вместо того, чтобы вообще осознавать себя, чувствовать свою жизнь, понимать, что я хочу, обратиться к Всевышнему. Куда нас тыкать? Ну, у нас такое количество всяких возможностей. В каком-то смысле соревнование с Всевышним – вот эта вот легкость общения постоянно. Есть очень много у Всевышнего сегодня, чтобы пробиться к нам, с кем приходится соревноваться и с кем приходится соперничать. А проблема, что тут такое соперничество, знаете ли. Это мы та самая дама, которая сидит и решает, кто у нее сегодня любимый. И это каждая знает, в какой процент времени в день у меня любимый Всевышний, а какой процент времени в день у меня любимый. Куча-куча разного. Киношка, книжка, игрушка. Кого что. А поэтому примерно 120 лет назад, 130 лет назад рабаним постановили, что женщина должна учиться молиться по сидуру, как обычный мужчина. Ну вот когда все отвлечения начали появляться, еще до телефона, до всего. Но уже появлялись всякие отвлечения, что женщины уже не было вот такой естественной связи. Тем не менее, каждый раз в жизни, когда у нас получается, чтобы наши эмоции прямо честно шла туда, вот это молитва Дорайт. Вот это молитва Дорайт. Еще важная вещь, которую мне бы хотелось сказать про молитву Дорайта. Мы с вами, те, кто были на уроках по женщине в Танахе, те, кто просто знают Танах, знают, что есть у нас две такие великие двойняшки, да, две великие женщины, Рахель и Леа. И вот в той Торе, которая касается понимания молитвы, есть такое понятие молитва Леи и молитва Рахель. Это две принципиально разных ситуации. Вот вспомните Лея. Лея – это очень интересная история про молитву. Лея – это женщина, которая молится об абсолютно почти невероятных вещах и все получает. И все получает тут же. Вот она не хотела выходить замуж за того, кто был ей сосватан за Исава. Она хотела за Якова, который вообще к ней отношения не имел. Она вышла замуж за Якова, причем первой. Она хотела, чтобы у нее рожались сыновья, у нее рожались сыновья. Из 4 жен, из 12, 6 у нее. Она молилась. Она молится, Всевышний отвечает. Она про очередного ребенка решила, нет, пусть будет не сын, пусть будет девочка. Дина девочка. Она молится, она получает. А Рахель вообще другая история. Знаете, Леа, она как бы с самого начала чувствовала, что вот что-то ей не срабатывает, что-то ей плохо, что-то ей не так. И она молилась так, что глаза выпукла, да, она молилась, она плакала, она молилась. Рахель, она в первую часть жизни считала, что у нее так все идеально складывается. Ну, вот у нее Яков с первого взгляда, такая любовь, но у нее вообще все прекрасно. Мы не то чтобы думаем, что она не молилась, но, ну, скажем так, глаз она точно не выплакивала. Ну, возможно, она, ну, как, ну, все молятся, надо как-то молиться, да, но это не было что-то прям вот такое. И вот когда у нее все эти проблемы с мужем, все проблемы с детьми, дети не рожаются, и она начала молиться, И она молилась, и молилась, и годы молилась, и вот у нее рождается Йосеф. Есть мидраш, что почему она назвала Йосефа Йосеф. Вы знаете, на иврите Йосеф – это Леосиф. Я добавлю, Йосеф, добавлю, что она говорит Всевышнему: я поняла, что я должна молиться. Я поняла, что это то, что ты от меня ждешь. Ты не должен давать мне трудности в жизни, чтобы я продолжала молиться. Я и так продолжу. Они Йосеф лепали, они Йосиф лепали. Ты не должен мне делать сложно в жизни, я буду дальше молиться. Но ей все время было сложно. Ее молитвы, они как будто, они, ну, нельзя сказать, что не исполнялись. Молитвы всегда исполняются. Но это брало время. И как-то не в такой форме. Она так молилась об еще и ребенке. И умер. Она родила, она родами родила. Она родами умерла. Ну, это ну, точно не то, о чем она молилась. Да? Ну как, она получила. Но... И вот проходит почти 3000 лет. 3000 лет. И мы до сих пор постоянно бегаем с нашими просьбами на могилу Рахель. И то, что Всевышний обещает, что мы вернемся, и будет Геула, и будет освобождение, придет Машиах, мы вернемся в заслугу молитв Рахель. И ее хоронят отдельно от всех так, чтобы на ее могилу было удобнее всего прийти помолиться. Чтобы всегда на ее могилу было удобнее прийти помолиться. То есть магия, понятие молитва лей. Это когда женщина молится и получает. Понятие молитва Рахель. Это когда женщина молится, и это сложно. И ее к этому жизнь подталкивает. И она не сразу видит, как получает. А иногда ей даже кажется, что она не видит, как получает. Потому что, по-видимому, это ее молитва, она нужна будущим поколениям и на будущие поколения. Она молится, ее молитву берут не ей в ее сейчас жизнь, а ее молитву переносят ее потомкам, там у нее внучки будет какой-то сложный момент, а бабах молитва бабушки сработает. И это очень интересно, что есть женщины, которые точно про себя понимают, что я Лея или я Рахель, с ней молитва. А на самом деле у нас у всех есть разные тоже периоды в жизни. Бывают периоды в жизни, когда мы живем по принципу Рахель. А бывают периоды в жизни, когда мы живем по принципу Леи. Бывают периоды в жизни, что попросишь, и вау, вот. А бывает просишь, и просишь. И кажется, что ну, прямо как отчаяние. Нужно понимать, что именно там, где просишь и просишь, это те молитвы, где Всевышний больше всего их хочет, где Всевышнему они больше всего нужны, больше всего нужны. И это именно те молитвы, которые еще останутся на поколении, будут работать еще на поколении. Еще детям с рабочим внуком. Это очень важная вещь. Хофец Хаим, Махане Исраэль, он в частности, там, я рассказывала, да, Махане Исраэль, замечательная книга Хофец Хаима, что его попросили кантонисты. Все знают, что такие кантонисты, да? Все знают? Вот кантонисты обратились, вот это вот несчастные эти дети, которые маленькими, юными воровали из еврейских семей и пытались, чтобы не забыли все еврейское. Ну, в общем, была очень страшная, тяжелая ситуация. И эти дети в большинстве своем как-то боролись и старались оставаться евреями, насколько у них получалось. И группа кантонистов обратилась к Хофец Хаиму и попросила его написать для них основные какие-то законы минимальные, которые вот на войне они смогут в тяжелых ситуациях, и про молитву какие-то основные вещи. И он для них написал, это не просто вот такой минимальный сидур, а он написал для них книгу, называется «Махане Исраэль», где он объяснял вот вообще про молитву, как молиться, технически, как ее молиться. И он, в частности, там задает вопрос, что вот человек молится, и ему кажется, что Всевышний ему не отвечает. А мы знаем, что если человек обращается к Всевышнему, Всевышний нас так любит, что не бывает, что не отвечает. Ну, не бывает. Точно не бывает, если у меня в жизни был. Я попросила, я не вижу, что Всевышний это сделал. Ну, там около 10 ответов, там очень много ответов. Есть какие-то очень простые, типа, что окей, может, просто еще не бывает, что нужно больше попросить. Ну, ты попросил раз, два, 10. А можешь помнить там Моше Рабейну. Он не домолился 3 молитв. Потому чтобы войти в Эрцисраэль, нужно было 300. А он до 3 не домолился, остановился. Ему казалось, что уже много. А на небе было решено, что вот тот источник, который должен заполниться его молитвами, там нужно 300. Мы не знаем, сколько. Но есть ответ, который очень близок к тому, о чем мы говорим. Близок к тому, что мы говорим, что он там пишет, что есть молитва, когда Всевышний знает, У него же нет времени впереди, не закрыто время, что там твоему ребенку или твоему внуку или твоему правнуку будет вот так вот не хватать молитвы, вот так. А ты такую прекрасную молитву помолилась, такую сильную, что Всевышний знает, что если бы тебе дали выбор, если бы тебе показали, вот у твоего потомка будет такая ситуация. И, кстати, он там пишет, что может быть даже не у потомка, а у тебя самой в будущем будет такая ситуация. Вот ты хочешь сейчас использовать вот эту молитву. Вот эта молитва, она стоит там миллион. А просьба у тебя на десятку. Могу тебе этот миллион вложить вот в эту десятку, а могу сохранить на место, когда тебе понадобится на миллион, или тебе, или кому-то. Что ты бы точно, я тебя знаю, ты бы выбрала так, но я не могу тебе вообще пока. И Всевышний делает такое милосердие, что перекладывает это туда. И тебе кажется, что тебе не ответили, а тебе так ответили, что вообще супер ответили. А тебе вау как ответили. И очень важно знать, да, что особенно для молодых женщин, женщин, которые не обязательно молодых, женщин, которые заняты семьей, маленькими детьми, приготовлением. Знаете, есть книга о сестре Рабанит Тамара, была такая сестра Равстайпера. Они очень дружили, очень близкими были. Есть о ней книга, и в частности в этой книге, это потрясающая личность была, и в частности в этой книге есть очень много о том, как она ходила, какие-то вопросы у брата спрашивала. Он был ее брат, ей было легко, так, Стайперу пойди подберись. И в частности там рассказывается такая ситуация, что она спросила Стайпера, когда она имеет право молиться. И очень классная формулировка, потому что иногда женщина говорит, когда я обязана молиться. Обязана молиться для женщины, это, конечно, ужасная формулировка совершенно. Ну, как вы уже поняли, вся молитва женская построена на возможности близости. Даже то, что мы сидуром должны пользоваться, даже это неестественно для нас. То есть это потому, что вот ну, такая рамка жизни. И вот она это очень классно чувствовала, она это очень точно чувствовала. И она спрашивала Хофцхайма, когда я могу, когда имею право молиться. То есть она имела в виду, что у нее маленькие дети, муж, дом, я же не могу молиться, когда у меня там дети плачут, а я молюсь. Или у меня дети, знаете, часто там встаешь молиться, а тут ребенок забрался на шайш, забрался на столешницу, и там, не дай бог, может упасть. Ну, или с ним еще что-то случилось, или ему в туалет срочно надо, или ему уже и не надо, он уже весь прекрасен и покучен. В общем, ну, когда есть маленькие дети, или ну, даже муж пришел там, с работы или с учебы, голодный муж. А я в этот момент решила молиться, должен быть голодным, но это очень странно. Знаете, Рав Пинкус был такой великий рав, великий каббалист, буквально он ушел лет 15 назад, недавно. Но он был Рош Ешива в Факим, одной из самых сильных ешив. Он такой огромный человек. И вот в одной из в Новоякове, в одном из районов Иерусалима его пригласили дать лекцию для женщин. А он великий рав, он там для раввинов лекции. Ну, женщины пригласили, он приехал и назначил лекцию ровно на 8. У него каждая секунда была расписана. И женщина, которая была на этой лекции, рассказывает, что она прибежала к 8, и там сидят в зале 4 женщины. В общем, в итоге урок начался в 8:20, пока женщины собрались. И он начал с того, а ему это, видимо, было очень тяжело, но время, так что у него все так рассчитано. И он начал с того, что есть мицва праведников судить в лучшую сторону, поэтому он хочет сначала сказать, как он в лучшую сторону судит о женщинах, что женщины опаздывают. И он сказал, что это очень похоже, что, скажем, мне не нужно посоветоваться с врачом. Я могу выбрать, пойти к простому участковому врачу, к простому руфе мишпаха, да, у которого в очереди более-менее по времени. Я понимаю, что даже если он задержится, если у него какие-то... Ну, в основном у него редко прямо такие случаи, что я там буду полчаса или час ждать. Ну, на 10 минут, 15 минут опоздаю. Или я могу пойти посоветоваться с очень крутым врачом, но кроме того, что он врач, он же еще и там хирург, он серьезный врач в больнице. И, скажем, я решил, что я хочу консультацию с очень с крутым врачом, и я прихожу к этому крутому врачу, и мне говорят, вы знаете, он еще на операции. Я жду час, два, три, сколько можно. Я подхожу к его секретарю и говорю, это вообще неуважение. У меня мое время очень дорого стоит, у меня рассчитано время. Как можно держать человека 3 часа в ожидании? И мне царь говорит, вы понимаете, он сейчас на операции. Он никогда не может точно рассчитать. Обычно такая операция берет там полчаса, он так вас и назначит. А в этот раз он человека раскрыл. А там опасность для жизни. Человек может умереть. Он не смотрит сейчас на часы. Он сейчас не помнит, что его где-то ждут. Он сейчас должен спасать жизнь. И он говорит, и после этого мне, если я нормальный человек, не будет мешать, что он опаздывает. Потому что я понимаю, дело спасения жизни. И он говорит, Жень, то же самое женщина. И Рав Пинкус сказал, то же самое женщина. Женщины, все, что мы делаем, это спасение жизни. Поэтому женщина должна опаздывать. Для женщины нормально опаздывать. Если женщина опаздывает, она просто живет естественной жизнью, потому что женщина не может рассчитать. От нее зависят другие жизни. Она бы все рассчитала, но у кого-то что-то случилось. Ты вот все, я сегодня, мне казалось, все замечательно рассчитала, тем более, что вы можете себе представить, какое было утро у меня на работе после такого события, сколько нужно было в связи с этим там, сделать, поговорить и все. И мне казалось, что я потрясающе все рассчитала, и уже мы выходим с детьми, и тут я вижу, что мой ребенок перевернул на себя во время завтрака йогу. И ему это не помешало, он мне даже не сказал. Ну, ему нормально, он с йогуртом себя прекрасно чувствует. Я могу 20 раз понимать, как мне важно быть на работе вовремя, но я не могу отправить ребенку в кофте с йогуртом. А это еще, ну, это очень маленькая вещь, которую устроил ребенок. Обычно у них намного больше возможностей фантазии, что они могут сделать. Это относится ко всем нашим близким. От женщины зависит жизнь. Мы занимаемся жизнью. Я слышала мнение, что самое тяжелое в эмансипации вообще в современном мире для женщины, самое трагическое, что есть для женщины в современном мире, не то, что не факт, что мы должны работать, зарабатывать. Ну, типа, поколение мужчина зарабатывал, женщина дома с детьми, это вот такая классная естественная жизнь. Не факт. Есть много женщин, которые получают большое удовольствие от того, что они что-то еще делают. И многие женщины, для них кайф делать что-то снаружи, это нормально. Но вот то, что есть работы, для которых женщина должна где-то быть точно вовремя, минуту в минуту, это настолько против даже не женской природы, а женского тавкида, женской роли. Это настолько ставит женщину все время вот в эту раздирающую ситуацию, что я понимаю, насколько я должна вот тут, и я понимаю, что я обязалась вот тут. И как будто я делаю то, что я делаю, потому что я хороший человек. И при этом начинаю себя чувствовать не в порядке или плохой, потому что я прибегаю на работу, и на меня начальник смотрит, что это ты опоздала. А я не делала ничего плохого, я делала очень хорошие вещи. Я жизнь спасала. И трусы меняла. Это тоже спасение жизни в определенном смысле. Вот это вот как... То есть, в принципе, конечно, если женщина может хотя бы устроить свою жизнь так, чтобы... Поэтому столько мицвот, связанных со временем, женщина не обязана. Скажем, окей, мы должны молиться по сиду в наше время. И мы должны, раз уже мы молимся по сиду, мы должны это делать в связи со временем. Но хотя бы не загонять себя. Вот для мужчины, наоборот, для него очень хороши рамки. Ему помогают рамки, ему подходят рамки. Женщина, да, если я уже молюсь по сидуру, это шахарь, это должен быть шахарь, минха должна быть минха, марев должен быть марев, но не загонять себя прямо минуту в минуту, понимать, что у нас есть другие важные обязанности, и помнить, что молитва, что такое молитва, что называется молитва. Молитва называется обращение к Всевышнему, которое включает в себя три части. Шевах, бакаша, мудая. Да. Шевах, прославление, просьба и благодарность. Прославление не в смысле, как по-русски жутко звучит, не в смысле «го-го-го», а в смысле, что я вообще осознаю, с кем я говорю. Вообще, кому я обращаюсь. Дайте себе несколько секунд, чтобы вообще понять, с кем я сейчас говорю. Бакаша, просьба, обязательно нужно попросить. Если вы ничего не просили в молитве, вы не молились. Если мой ребенок со мной говорит, у него ко мне не в смысле он должен прям все время «мама, дай, дай, дай». Но, может быть, это просьба на уровне посоветоваться, может быть, на уровне поддержки. Но это так делаются человеческие связи, так человек чувствует близость. Уже не говоря о том, что если человек ничего не просит Всевышнего, это ужасающая гордыня. Это человек, который реально думает, что он сам справится, что он сам может, что ему не нужна помощь, что он прекрасненько справится сам. И это очень, это вот не пия подхабхма, это не открывать рот внутрь. То есть это очень не мудро так думать. Ничего мы сами не можем. Ничего. Мы можем очень много постараться, сделать все, что от нас зависит. Но если мы хотим, чтобы что-то получилось, в конце нужно помолиться. И молиться нужно понимать кому. В этом смысле шева. Знаете, рассказывал такой анекдот старый про молитву, что, ну, старый, в смысле, не такой старый, новый достаточно. Может, ему там 100 лет максимум, может, меньше. Что молодой юрист закончил учиться и открыл свой кабинет юридический. И у него нет клиентов, Но он там пока заказал, чтобы ему телефон провели, чтобы, ну, все, что нужно, сделали. И в дверь входит мужчина, он думает, вау, у меня первый клиент, подумает, что я молодой, ничего не знаю, ничего не стою, сейчас я ему покажу, какой я крутой. Говорит, одну минутку, сейчас я вами займусь, одну минутку, у него же телефон еще не подключен, то есть аппарат стоит, а еще не подключен. Он говорит, одну минуточку, берет телефон, там что-то типа, и говорит, алло, президент, здравствуйте, да, я занимаюсь вашим делом, не переживайте. У меня буквально сейчас клиент, я займусь сразу вашим делом. Пойдет трубку, смотрит, говорит, еще буквально минутку. Поднимает трубку, говорит, алло, там самый главный по всему, здравствуйте, да-да-да, конечно, да, ко мне пришли ваши документы, я сейчас посмотрю, буквально вот человека прямую вас посмотрю. Кладет трубку, говорит, да, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Он говорит, да я вообще пришел вам телефон подключать. То есть это, конечно, чтобы говорить по телефону, нужно знать вообще, что он подключен. Он должен быть подключен. Чтобы говорить с Всевышним, нужно осознавать, с кем мы говорим. Поэтому вначале нам как-нибудь нужно вообще сосредоточиться в шевах, да? С кем я вообще говорю, почувствовать что-то, понять что-то, чуть-чуть. Потом бакаша, просьба, и потом удая, и благодарность. Если мы, да, и как я всего несколько минут, к сожалению, услышала Хавочку, потому что Рабанит Хава Куперман, она так чудесно сказала, да, что если человеку есть же за что благодарить, он не благодарит вообще ужасно, это неблагодарный человек, но иногда человеку тяжело, и нужно прямо подумать и понять, за что благодарить. Что когда такое бывает? Ну, действительно, когда больно, когда страшно. Когда происходят какие-то вещи, которые... И мы можем сколько угодно понимать, что все, что делает Всевышний, добро. И мы можем сколько угодно понимать, что мы не понимаем, как он судит, и мы не понимаем, как все происходит. И что он есть через справедливость и честность. И мы можем изо всех сил стараться осознавать, что действительно все к лучшему. Но есть вещи, которые просто очень трудно проглотить. Можно головой все, что угодно понимать, но есть вещи, которые... Ну, мы люди. Осознавать смерть маленьких, осознавать смерть юных. Но даже не юных. У меня на соседней улице человек, который погиб, 38 лет, 11 детей. 38 лет, 11 детей. То есть старшему, как вы понимаете, как раз где-то, ну, не помню сколько, ну, вот что-то типа 13-14. А младший только родил. И жена осталась одна. И все что угодно. Я действительно сомневаюсь, что Всевышний знает, что делает, что Всевышний ей поможет. И мы все, конечно, постараемся, поможем, но это же проглотить надо. А это даже не про ребенка и не про подростка. Все можно понимать головой, но проглотить вот эти истории, да, когда рассказывают про этого мальчика из Монси, который у него через полторы недели свадьба, и он прилетел на несколько дней только помолиться на Мироне перед свадьбой и погиб. Знаете, самое ужасное, что я слышала про эту историю, сегодня просто читали имена, или читали имя, возраст, и буквально там слово два, там учился, там столько, ну что-то маленькое. Факт, какой-то факт. Это самое ужасное, что я за долгое время, это ужасно, это очень-очень трудно. И И когда мы молимся Всевышнему за то, чтобы эти... И хорошо, мы понимаем, что это души праведника. Это души, которые ушли в Лагбаумер. Это души, которые ушли в день, в который Раби Шимон бар Йохай хотел уйти. Но эти души праведников, им все равно нужна наша помощь. Мы посвящаем им урок, и мы молимся за них. И мы благодарим Всевышнего за свою жизнь. И за то, что нам дали еще время. И за то, что нам дали, что наши дети с нами. Со всем огромным уважением и пониманием, что все не просто так. И эти люди потрясающие праведники. Но я благодарна, что мой ребенок около меня. И что мой муж около меня. Слушайте, у нас наши 10 минут по поводу вопросов наступит через минуту, так что если есть вопросы, вы начинаете, а то я как бы я законопослушная. Окей. Истории про то, что там случилось, бесконечная. Как, вот такая вещь, которую нужно научиться с ней дышать. Вот то, Рина спрашивает, как правильно представлять Всевышнего, если мы не знаем, как он выглядит, вообще, что нужно представлять время молитв. Замечательно. Во-первых, мы не просто не знаем, как он выглядит, он просто не выглядит. Это один из 13 принципов веры, что он в принципе не выглядит, у него нет тела, нет ничего подобного телу, ничего напоминающего телу, он в принципе некое что-то совсем другое. Поэтому представлять Всевышнего нельзя. Ну, вообще никак нельзя. Но, например, Хофец Хаим в той самой книге «Махана Исраэль» на этот вопрос отвечает так. Он говорит, что не нужно представлять Всевышнего, но можно представить, как вы отправляете молитву. То есть вот все годы евреи молились в древности, когда вот это было все работало. Вы знаете, что молитва – это замена курбанов, замена жертвоприношений. Что это было такое? Курбан – это слово близость. Да, что это вот такая была супер-супер-супер близость Всевышнего. Все годы молили евреи, курбанов приносили в храме, и самые такие важные молитвы, самые сильные молитвы – это в храме. И Хофец Хаим говорит, что нужно представлять, что твоя молитва идет в храм. Теперь он это писал в России, ну, в Беларуси, хорошо. Он это писал в Беларуси. Он это писал для людей, которые находятся в Беларуси, в России, в Украине. Он говорит, прямо представьте, что ваша молитва поднимается от вашего рта. И представьте себе, что она в начале, до начала молитвы, несколько секунд вы начинаете молиться, проложите маршрут для молитвы, проложите маслуль. Вот что она поднимается, вот в какую сторону там Израиль идет, до Израиля, в Израиле идет к Иерусалиму, в Иерусалиме идет к Котлю, за Котлю уходит там, где храм был, да, и там начинает подниматься резко. И уходит прямо вот под Кисайну, вот, уходит прямо в небеса, прямо к трону. И Хофец Хаим говорит, что если мы так молимся, обычно человеку этого достаточно. Это, с одной стороны, как-то удовлетворяет вот эту вот потребность что-то себе представить, а с другой стороны, действительно отправляет молитву в правильное место. Причем в Талмуде написано, что когда человек так молится, то если он чувствует, как молитва прямо проходит, значит, она дошла. Если он чувствует, что молитва... В Талмуде есть такое описание одного из рабаним, который знал, когда молился человек, больной выживет или умрет. Что когда молитва прямо вот шла, он знал, что он выживет. А если бы не получалось, возвращалось, или ему удавалось пробить, или он понимал, что эту молитву не хотят, не получится. Мы, конечно, не такого уровня, но можно прямо почувствовать, когда она прямо несется, когда идет тяжело. В любом случае, еще вариант представлять во время молитвы, это чувствовать свое тело. Написано, что если человек вот чувствует Всевышнего, чувствует его любовь, чувствует его близость и молится, и у него какие-то вот прямо он чувствует какие-то движения, там чихнуть хочется или слезы, да, слышит из верхнего этажа, значит, он правильно молится. А если из нижнего этажа там, что-то там такое, значит, он просто стоит, скучает, и тело ему тоже скучно на месте стоит, так оно и реагирует. Окей, что
Рабанит
есть?
Эстер, тут Ирена очень просит голосом задать вопрос. Можно включить микрофон?
Да, с радостью.
Ирена, включайтесь по теме.
Здравствуйте. Вопрос такой. В самом начале вы рассказали про этого бедного человека, и что никто не хотел арендовать его, ну, как бы, ну, его магазин. А потом нашелся человек, и он арендовал. Честно сказать, я не поняла. Может быть, я старалась понять, я не поняла.
Это
какой
история,
был смысл?
Это история о том, как Всевышний судит мир. А на самом деле это история о том, что мы никогда до конца не понимаем, как Всевышний распоряжается, какие решения Всевышний принимает. У нас всегда есть очень-очень мало информации, которая относится к здесь и сейчас. У нас никогда нет полной картинки. Поэтому огромный процент вещей, которые происходят в жизни, нам будут казаться нечестными, несправедливыми, ужасными. Просто потому, что у нас нет полной картинки. Я могу рассказать историю подобную, но намного хуже. Потому что она такая упрощенная. Типа, ну, все понятно. Там, что шел ребенок, и значит, человек сидит, ему Ляо Нави показывает такую картинку, что проезжает рыцарь, теряет кошелек, и этот кошелек находит мальчик и уходит с этим кошельком, и потом у рыцаря там жуткие проблемы с этим, с отсутствием этих денег, и он страдает и мучается, а мальчик на эти деньги там чего-то. И человек говорит, ну офигеть, какая несправедливость, вообще ужасный мальчик, подлец, что он не закричал ему, не отдал ему деньги, за что такое рыцарю. И он показывает там целую историю, что разбойники напали на купца, убили купца, разорили его. И там рыцарь рассерженный, он ему кажется, он там сидит какой-то нищий, и рассерженный рыцарь, он думает, что это нищий украл его деньги, начинает его бить, убивает этого нищего несчастного. То есть вообще полная несправедливость. И вот Ляо Нави говорит, вот смотри, вот этот разбойник, он разорился, он был нищим, которого рыцарь убил. А этот мальчик, он сын этого пастуха. А рыцарь, он видел всю эту сцену, как разбойник грабил купца и не защитил, ничего не сделал. Это классная история, потому что типа нам кажется, мы все понимаем. Вот у нас справедливость, просто мы не видим. А история, которую сказал Рав Нахман Брестлев, она намного более честная, потому что она честно наставит ситуацию, когда мы не знаем, не понимаем и должны с этим жить. Должны жить с осознанием, что то, что нам кажется нечестностью и несправедливостью, скорее всего, это просто то, что у нас нет той информации, которая есть у Всевышнего. В общем, это история про то, что у нас нет достаточной информации. И нам тяжело оценивать.
Дорогая Эстер, у меня тут вопрос тоже. Можно?
Что?
У меня вопрос пришел. Можно тоже его озвучить?
А давайте только я сначала быстренько прочитаю то, что здесь написали. Хорошо? Можно ли молиться не губами, а писать свою молитву на бумаге или компьютере? Обратите внимание, прекрасный вопрос. Нельзя. Молитва – это то, что сказано губами. Минимальная громкость молитвы. Спасибо, Светочка, точно. Минимальная громкость молитвы, которая в Аллахе описана, это такое движение губ, что если бы вы здесь держали свечу, слова, вышедшие из ваших губ, шевелили бы пламя свечи. То есть, это должна быть очень четкая артикуляция. Она может быть почти беззвучной. Она может быть шепотом, она может быть криком, она может быть песней, она может быть плачем. Она может быть любой громкости, от минимальной до максимальной, но это обязаны быть слова. У нас сейчас мало времени. Я только вам брошу источник этого, то, что Всевышний творил мир словами. Молитва что-то, что от поддерживает до изменяет творение мира. Поэтому она обязана быть словами. Она не может быть не написана, это не значит, что нельзя ничего писать, просто имейте в виду, что это не молитва. Ну, прелестно написали, почему нет. А с какой кваной правильно делать паломничество на могилы праведников, чтобы не было хасва халила поклонничества, что мы молимся Всевышнему, кавана на могилах праведников, это мы молимся Всевышнему, конечно же, в заслугу наших великих предков. Спасибо, слушай, есть Лада, спасибо большое. Есть такие приятные слова. Спасибо. Я не у всех имена можно понять, но очень-очень приятно. Да, вы говорили какой-то хороший вопрос. Мне кажется, я все, что было написано, прочитала. Да.
Во-первых, я не успела присоединиться к благодарностям. Очень много я их получила. И действительно, нарочно не придумаешь такую тему о силе молитвы. Как вы сегодня дали урок, это, мне кажется, даже прямо очень от души спонтанно получилось. И лучше не придумаешь. И вопрос такой. Пришел на WhatsApp. Спрашивает, если мама маленьких детей, она должна молиться шахарит или молиться тохкидей домашние дела? То есть как-то вот деорайта, да, вот. Что лежит на сердце, то и сказала. Как правильно?
Вот, кстати, вот это Арбадит Тамар, которая спрашивала Стайпера, имеет ли право женщина, у которой маленькие дети, молиться, он ей ответил так. Говорит, ну смотри, если они голодные, хотят есть, или вот если срочные вещи, которые нужно делать, нельзя молиться. Нужно делать то срочное. А вот, например, если это пуговицу пришить или погладить, можно. То есть он имел в виду, что вот прямо... если нужно сосредоточиться честно на выполнении какой-то вот работы, связанной с ребенком, и это тебя требует сосредоточенности, не молись в это время, будь честная там целиком. Но если это что-то, что можно отложить, чтобы помолиться по сидуру, или мы говорим о молитве деорайта, это не мешает мне это делать и разговаривать в это время с Всевышним, то замечательно, то можно. Я была знакома с такой потрясающей Рабанит Тора Боймель, она была жена Рош Ешивы Хасидей Слони, она была глава Мате, она была главная в предимной партии Израиля, главная женщина. У нас не все знают, но в основном всю работу в предимных партиях делают женщины. Это называется Мате Нашим. Там и женское отделение, мужское отделение. Мужчины, они больше представляют, как бы, а женщины больше делают всякие интересные вещи в партии. Вот она была главная женщина в хредимных партиях, она уже умерла, чудесная была женщина, она так говорила, она говорила, я вот, когда я понимаю, как мне повезло быть еврейкой, вот, когда я понимаю, что я могу мыть посуду и говорить Всевышним, ложиться спать и говорить Всевышним, когда я могу вот все, когда мне хочется, в любой момент говорить Всевышним. Вот примерно так, кажется. Окей, дамы, огромное спасибо вам за все, что вы написали. Мне очень-очень приятно. И Безрат Ашем, действительно, чтобы все наши знания, все наши эмоции, они были в заслугу того, чтобы выздоровели все раненые, чтобы было максимальное Илуй Шама у всех, кого с нами нет, чтобы было огромное утешение у семей. Те, кто не с нами, им хорошо, они в хорошем месте. Вот как семьям это все пережить. Чтобы у нас у всех было много сил, веры и понимания, чтобы все это проглотить, со всем этим жить. И все это, чтобы в нас сложилось в правильном месте. Чтобы, знаете, главное, что когда Всевышний дает нам уроки, мы действительно из них учились. А не как глупый ребенок, который видит тяжелую задачку, бросает все.